Как учить? Или как должна быть устроена система образования, чтобы соответствовать современному миру? Такова тема четвертой мини-лекции Анатолия Гина. «Как учить?» – читает автор.
Природа не поскупилась на многообразие. Мы все такие разные, даже живущие рядом на соседней лестничной площадке. А сколько на Земле рас, наций, религий? Почему же массовая школа во всем цивилизованном мире устроена так единообразно? Редкие исключения только подтверждают это единообразие. Хотя бы тем, что при всей привлекательности не распространяются настолько широко, чтобы составить конкуренцию традиционному образованию. Ответ на этот вопрос в истории человечества. 18 век – время стремительно наступившей индустриализации. Вслед за изменившим облик стран и континентов эпохальным техническим изобретением, паровым двигателем, люди сделали главное социальное изобретение индустриальной эпохи. Они изобрели фабрику. Фабрика – это не вовсе здание со станками. Это прежде всего определенная система производства, главным признаком которой является разделение труда. А главной задачей – организация труда различных людей в цельную производственную систему. И вот здесь-то возникает проблема. Цитирую книгу 1835 года издания. Людей, миновавших период полового созревания и занимавшихся ранее сельскохозяйственным трудом или каким-либо ремеслом, почти невозможно превратить в полезную производству рабочие руки. То есть, своими словами, если человек стал взрослым и до этого занимался сельскохозяйственным трудом, либо работал на мануфактуре, то к работе на фабрике он практически не пригоден. Он не может работать как винтик в отлаженной цельной системе, как винтик, от которого зависит много других винтиков. Он не читает инструкции, он пренебрежительно относится к вопросам дисциплины и так далее. Итак, фабрике понадобились другие люди, и эту проблему решала система образования. Это, кстати, одно из объяснений того, почему крупные промышленники щедро финансировали систему образования, школы, то, что мы сейчас бы назвали техникумами или даже институтами. Итак, сегодня мир изменился. И сейчас другие требования предъявляются к системе образования. Другие требования предъявляются к человеку. Но система образования запуталась в противоречиях. Я назову несколько таких противоречий. Например, сегодня мы должны учить детей жить в мире, которого не знаем сами. Ведь мир очень быстро меняется. Кто из нас 20 лет назад мог предположить такое распространение интернета или, например, сотовой телефонной связи? Что будет через 20 лет еще? Будут ли летающие автомобили на наших дорогах? Или бы все дорожные сети уйдут под землю? Сейчас страшно думать об этом, и мы понятия не имеем, что это будет. Или мы научимся, человечество научится передавать энергию на расстоянии, имеется в виду не телефоны, а силовую энергию. Или научится делать какие-нибудь маленькие ядерные батарейки, один раз заправил автомобиль или там корабль, и до скончания века он там ездит по земле, пока не состарится морально, и его не нужно заправлять. Можно только фантазировать на эту тему. Второе противоречие. Образование должно быть узкоспециальным, ибо нельзя объять необъятное. Но узкий специалист плохо переучивается, трудно ориентируется в межпредметных знаниях, ему тяжело найти общий язык со специалистами других профилей при решении общей задачи. Как быть? Значит, образование должно быть не узкоспециальным, образование должно быть широким. Но тогда нужно учиться 100 лет, да и, собственно, бесполезно, знания все равно бегут вперед. Как быть? Третье противоречие. Образование должно быть добровольным, ибо в этом случае оно максимально эффективно, и образование должно быть обязательным, ибо некомпетентность стала социально опасной. Если человек не хочет учиться, он не найдет себе нормального цивилизованного применения в мире. А если он не найдет такого применения, то он будет асоциальным. То есть мы закладываем мину. Но как его учить, если он не хочет учиться насильно? Но такое обучение тоже малоэффективно. Итак, вот вам еще одно противоречие. И, наконец, то, с чего мы начали. Мы все такие разные. А школа-фабрика нас учит всех одинаково. Я не зря сказал опять слова «школа-фабрика», потому что фабрика, как система организации труда, была распространена на все другие социальные институты. Магазины, поликлиники и школу тоже. То есть ученик приходит, и его, получается, вроде как обрабатывают на самом деле. Причем обрабатывать удобно одинаковые детали и одинаковым образом. Они, конечно, разные, но обрабатывают их одинаковым образом, и они становятся все более одинаковыми. По идее, индустриальной школы. Как быть, если вообще выход из этой ситуации? На самом деле, или скорее, правильнее сказать, мы считаем, что такой выход есть. Правда, для этого нужно решительно избавиться от устаревших стереотипов. Ключевые слова, которым можно охарактеризовать новую логику образования, таковы. Это, во-первых, разнообразная образовательная среда. А во-вторых, индивидуальный образовательный маршрут или индивидуальная образовательная траектория. Давайте фантазируем. Есть ребенок, ну так, с большой буквы, R, со своими интересами, со своими способностями. И вот вся действительность, весь мир вокруг этого ребенка мы должны рассматривать как образовательную систему. И это будет правильно, потому что ребенка образовывает не школа, а вся действительность вокруг него. Семья, телевизор, радио, подростки за углом распивающие пиво, все что угодно. Родители получают инструкции еще до рождения. Так должно быть. То есть, та страна, которая хочет, или то общество, даже правильнее сказать, которая хочет быть успешным, если мы хотим, чтобы мир будущего был не тот мир, который изображает в ужасных антиутопиях, а тот мир, в котором бы мы хотели жить, или хотели бы, чтобы жили наши дети и внуки, то мы должны очень даже позаботиться о родительском образовании. Но действительно, разве это не удивление, что на ремонтника швейных машинок ты должен учиться, а на родителя ты учиться не должен. И надо сказать, что сейчас многие люди, тенденция эта совершенно наблюдается, многие молодые люди среднего класса ответственно относятся к воспитанию детей. То есть я знаю, что сейчас и лекции для родителей, и журналы для родителей пользуются достаточным спросом. Но опять-таки далеко не всех, конечно, родителей, но намечается такая тенденция, скажем так, возрастание, вот такой родительской ответственности, это очень здорово. Итак, первое образовательное учреждение и самое важное для ребенка – это его родительский дом. Здесь вовсе дело не в количестве разнообразных игрушек или там развивающих игр ребенка. Это все для ребенка. Это все вторично. А первично – та система отношений, которую наблюдает ребенок в своем доме. Система отношений между родителями, между близкими людьми, между близкими людьми и самим ребенком. Вот ребенок растет. Что мы видим в современной школе? Ему ставят отметки. Отметки на самом деле очень мало что говорят о человеке. Было бы правильно на самом деле культивировать дневник достижений и интересов ребенка. Такие дневники учить, вести родителей сначала, а потом учителей, могут консультанты по развитию. И задача государства, прежде всего, дать возможности, даже не научить этих консультантов, а дать возможности развитию вот этому образовательному рынку эти консультанты, я вас уверяю, возникнут сами. На сегодняшний момент уже это быстрорастущая профессия в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, некоторые страны Европы. И в России уже есть консультанты по развитию детей и образованию. Хотя это пока буквально очень небольшое количество людей. Еще нет никакого, скажем так, цеха или профессии. Но есть отдельные люди, которые этим занимаются, зарабатывают себе на жизнь и, надо сказать, достаточно успешно. Особенно в больших городах. Итак, образовательные учреждения должны быть очень разнородные и разнообразные. В идеале каждое учреждение должно нести на себе образовательную функцию. Ведь индустриальный мир на самом деле оторвал детей от реальности. Если в сельскохозяйственную эпоху ребенок с малых лет не просто видел, чем занимаются его родители, но и участвовал в этом процессе, кормил ли там корову, например, или помогал там что-то подносить, там сено для лошади, или собирал там, не знаю, яйца в курятнике, все что угодно, косил траву, в зависимости от возраста и сил, то сегодня ребенок понятия не имеет, чаще всего, чем занимаются его родители. И чем более квалифицированный труд родителей, тем более оторван ребенок от понимания, чем занимаются родители. И вот даже самый умный, развитый папа, приходя домой усталым и садясь на диван, и включая телевизор, он для ребенка именно такой. То есть это папа, который сидит на телевизоре и смотрит телевизор. Он не видит других, гораздо более красивых моментов в жизни своего отца. То есть моментов, когда он хороший специалист, например, у себя на производстве, решает какие-то проблемы, значит, показывает свою высокую компетентность, его уважают другие люди и так далее. Всего этого ребенок не видит. Каждое учреждение должно быть образовательное, и это на самом деле тенденция, которая идет в современный мир. Вот известно, например, недавно молодые ребята, которые были в Израиле, рассказывали мне, что, например, в компании Intel добровольцы, волонтеры после работы остаются, и к ним приходят дети из разных школ, которым они объясняют математику, физику и другие какие-то сложные вопросы, которые в школе оказались недопонятыми. Или, например, вот эти вот высококвалифицированные люди могут объяснить их лучше, чем может объяснить школьный учитель. Ну, какие-то, возможно, специализированные вопросы, которым ребенок может заинтересоваться. Заводы, фабрики. Мы помним советское время, когда детей водили на экскурсии на заводы и фабрики. И при всей, ну, скажем так, бедности вот этой деятельности, при всей ее формальности, тем не менее, это было достаточно полезно. Если же поднять по уровню исполнения это на следующий уровень, что на самом деле ничто не мешает, то мы получим очень сильный инструмент развития детей. Далее. Выставки. Различные городки популярной науки и техники. Специальные образовательные центры, о которых, может быть, мы будем говорить отдельно. Где можно, например, прийти и за 3 дня изучить основы оптики или, например, электродинамики. Все это возможно организовывать уже сегодня. Принципиально ничто этому не мешает. Нужно просто понимание, что делать в обществе, в государстве, в стране точнее. Что нам мешает записывать, причем профессионально записывать, лучшие лекции лучших преподавателей на цифровых носителях? В рамках государства это стоит очень дешево. Вывесите это бесплатно в интернете и продавайте дешево для тех, у кого, не знаю, нет интернета, с возможностью бесплатного копирования или раздавайте по школам. Постепенно накопится огромная библиотека таких лекций по различным предметам, и это даст возможность детям в каких-то отдаленных рабочих поселках или селах слышать лучших преподавателей. И если у ребенка есть такой интерес, то он будет это слушать и видеть, и смотреть. А если нет такого интереса, то он может появиться после того, как он прослушивает какую-то лекцию, блестящего преподавателя. А такие у нас в стране есть. Надо сказать, что сейчас в ряде стран, быстро развивающихся, поднимающихся, ну таких, например, как Южная Корея, вот эта вот деятельность, когда лекции лучших педагогов, профессуры, специалистов записываются для школьников, для студентов на цифровые носители, это просто большой бизнес. На этом, ну, с миллионными оборотами. Итак, а что должно делать государство? Ну, во-первых, государство просто должно разработать стандарты на экзаменационные требования на разные уровни. И на самом деле это почти все. Остальное государство должно предоставить, значит, рынку, образовательному рынку, но при этом государство, конечно, должно в своих законных актах, то есть законами, дать возможность этот рынок развиваться. Здесь много чего есть, и, соответственно, система налогов, или точнее освобождение от налогов, и много-много чего, но это не тема нашей лекции сейчас. Финансирование образования должно быть тоже, ну, как это сейчас уже и есть в самых, собственно, богатых странах, которые переходят от индустриальной эпохи развития или уже перешли практически в информационную эпоху развития. Финансирование образования осуществляется из нескольких, скажем так, кошельков. Ну, государство, конечно, обеспечивает минимальное образование. И государство обеспечивает, вот это очень важно, пиар, рекламу, моду на хорошее образование. Государство не только моду на хорошее образование, государство формирует отношение к образованию и отношение к вливанию денег, инвестиций в образование, как очень позитивной и нужной деятельности. Кроме того, финансируется отраслями. Ну, например, есть такая отрасль, как, значит, ну, например, ювелирная отрасль или банковская сфера деятельности. И вот эти вот люди, занятые в той или иной деятельности, должны объединяться и, собственно, объединяются в свои отраслевые какие-то социальные институты. Это не имеется в виду экономические, а именно социальные институты. Этому способствует, сейчас в России такое движение началось, закон о саморегулируемых организациях, который был разработан, точно не помню, 9 или 10 лет назад, Плескачевским в Государственной Думе Российской Федерации, и сегодня начинает, в общем-то, внедряться все больше и больше различных производственных, промышленных, разной деятельности цехов, людей объединяются в саморегулируемые организации. И вот они-то тоже могут заботиться о том, о пополнении людей в своей сфере деятельности квалифицированными кадрами. А это значит, чтобы были хорошие учебники в этой сфере деятельности. Если это не является, ну, не обязательно учебники, научно-популярные книги, те же записанные лекции, и они способны это финансировать и контролировать более эффективно, чем большое и неповоротливое государство. Наконец, следующий кошелек, скажем так, это родители, которые тоже должны участвовать в образовании своих детей. И, наконец, меценаты, которые будут участвовать, и тем больше будут участвовать, тем больше государство сформулирует образ мецената как положительный образ, и чем больше будет стимулировать их вложением именно в образование. Дело в том, что образование – это сфера деятельности, которая нужна всем, то есть обществу, нам с вами в целом, и, к сожалению, никому конкретно в частности. То есть любой самый богатый бизнесмен или чиновник считает, что он решит вопросы образования собственного ребенка своими силами. Для этого есть специальные школы, которые отгорожены от всего мира трехметровыми заборами. И для этого есть институты в Кембридже и в других престижных местах, куда они пошлют своих детей. И это, собственно, большая беда нашего общества. То, что элита не рассматривает систему образования страны как систему образования для собственных детей. Итак, последнее, что я хотел в этой сфере сказать, что организация образования, содержание образования должна быть модульной. То есть, есть, конечно, предметы, такие как математика, где невозможно знать что-то, если ты не знаешь чего-то предыдущего. И тем не менее, даже математику можно расписать в определенные модули, но показать зависимость модулей таким образом, что если ты хочешь, например, изучить, не знаю, интегральное исчисление, ты должен обязательно знать дифференциальное исчисление, еще вот это и вот это, например. Да? То есть должен пройти вот такой-то индивидуальный образовательный маршрут.
Отзывы и предложения по тематике этих лекций или творческой педагогике в целом присылайте на сайт Лаборатории образовательных технологий «Универсальный решатель». Спасибо за внимание.